Ну, на самом деле 2 минуты уже прошли, поэтому мы потихоньку начнем. Меня зовут Николай Романов, я главный редактор журнала «Инфографика».
А меня зовут Артем Кривенов, я арт-директор журнала «Инфографика».
И сегодня мы расскажем вам о том, как мы обрели, нашли 3 эрогенные точки инфографики, и, надеюсь, к концу нашего выступления вы тоже узнаете о них что-то новое, интересное. Но прежде чем мы начнем, мы хотели бы рассказать немного о себе, о своем журнале, чтобы вы, возможно, не задавались вопросом, кто эти двое и почему они вообще рассказывают нам о том, как делать инфографику.
Да, значит, мы представляем журнал «Инфографика», который бесплатно распространяется, бесплатное издание, которое распространяется в Петербурге и Москве. Сами мы из Питера, распространяется бесплатно. Формат у нас чуть меньше от третьего, и мы имеем 16 полос. Распространяемся мы в кафе и ресторанах и других общественных местах. Это коммерческий проект, который пытается выжить и живет за счет рекламы в номере. И его главная особенность заключается в том, что вся информация, все статьи, которые представлены в нашем журнале, они представлены в виде инфографики. Один из последних выпусков у нас выглядел вот так, без рекламы здесь. Чуть крупнее. Мы раскрываем совершенно разные темы, социальные, несоциальные, которые интересны нам в основном.
Да, журнал выходит с января 2011 года. За это время мы успели выпустить 19 номеров. Ну и плюс, помимо всего прочего, мы делаем еще коммерческие проекты, инфографику на заказ. Таким образом, за 3 года мы приобрели кое-какой опыт, благодаря которому мы нащупали, обрели те 3 ключевых этапа, о которых мы и будем сегодня рассказывать. Но, опять же, прежде чем прийти к самому интересному, мы сделаем маленькое отступление и поговорим о том, что такое хорошая и плохая инфографика.
Да, так получалось, что до сих пор у многих людей, которые не занимаются инфографикой, да и даже у тех, кто занимается инфографикой, очень часто термин «что же такое инфографика?» он очень расплывчат. И очень часто можно услышать, да ну, это не инфографика, или это плохая инфографика, или это хорошая инфографика. Но очень часто инфографику рассматривают вне контекста, для чего она создавалась. А как и любой другой продукт, инфографика отвечает тем или иным задачам, которые перед ней ставились. Но в силу того, что работы очень часто распространяются через интернет и смотрятся на экране компьютера в отрыве от контекста, суждения о той или иной инфографике очень часто ошибочны.
Да, приведем небольшой пример, чтобы было понятно, о чем вообще речь. Эта инфографика из нашего недавнего номера рассказывает о количестве дождливых дней в разных городах мира и Петербурге. Вот он где-то здесь. Так вот, я уверен, что найдется очень много людей, которые скажут, что это не инфографика, или как минимум, что это плохая инфографика. Основной довод будет вполне логичный, потому что данные здесь считываются очень плохо. Вам сложно сопоставлять значения, вам сложно вычленить, в каком городе больше всего дождливых дней. И в идеале для таких людей инфографика выглядела бы следующим образом. То есть мы четко выделили 11 городов, немного данных, поэтому можно использовать столбиковую диаграмму. Это идеальный источник для сравнения. Можно отцентровать их от большего значения к меньшему или от меньшего к большему. Ну и в идеале выделить Петербург, единственный русский город в этой инфографике, чтобы можно было четко сравнивать понятный образ с кем-то другим. Но нашлись бы еще и другие люди, которые сказали, что вот здесь в принципе нет инфографики по той простой причине, что здесь нет информации. Ну кому это интересно? Это бесполезные знания. 11 городов, где сколько дождливых дней в году. Кому это нужно? Между тем, мы считаем, что это качественная инфографика по одной простой причине. Редакционная политика нашего журнала заключается в том, что он информационно-развлекательный. То есть мы освещаем, не знаю, научно-популистические темы и при этом стараемся делать их весело. А конкретно вот эта история, она обусловлена еще тем, что у нас есть рубрика «Handmade», где мы делаем постановочные фотографии. Вырезаем что-то из бумаги.
Не только фотографии, но... Имеется в виду, что мы делаем ручную инфографику, пытаемся показать графики, сделанные из предметов или из бумаги, или просто фотографии.
Да. В общем, в итоге мы к чему ведем? Вот мы выбрали эту подачу как раз потому, что У нас журнал информационно-развлекательный, и полоса требовала того, чтобы сама подача информации была крайне необычна, нестандартна. Ну, нужно было сделать так, кто до этого не делал. Вот, собственно говоря, мы и получили такую инфографику. Хотя, опять же, многие люди могли бы посчитать, что это не инфографика.
Коля так говорит, как будто немного оправдывается. На самом деле нет. Сейчас мы рассмотрим три основных этапа по созданию инфографики. Вы поймете, почему не стоит делить инфографику на плохую или хорошую, а скорее стоит делить ее на качественную и некачественную. И первый вопрос, первый этап — это что? Перед тем, как вы начнете что-либо рисовать, собирать информацию, думать над расположением этой информации, нужно для себя в первую очередь определить тему. При этом тему, широкую тему всегда можно рассмотреть совершенно с разных углов, в разных плоскостях. Поэтому в начале тезисы. Вы собираете как можно больше тезисов и при дальнейшей работе откидываете те тезисы, которые вам не нужны, которые не отвечают на те вопросы, которые вы ставите перед собой при создании той или иной инфографики. Чем четче вы отберете тезисы, которые вы хотите раскрыть, чем сделаете более ювелирную огранку, тем последующая работа у вас будет раскрыта точнее и четче.
Мы немного волнуемся, естественно, мы же не часто выступаем. Я на всякий случай поясню, что сказал Тёма. Мы хотели сказать, что самый главный вопрос не просто сформулировать тему, о чем я рассказываю, там, о кофе, о спиде, о автомобильных катастрофах. Важно сформулировать глобальный вопрос, глобальную тему, и потом по полочкам разложить ее по тезисам. То есть сейчас мы покажем пример, чтобы вы поняли, о чем речь. Как раз вот инфографика о донорстве крови. Любая инфографика формулируется, вернее, сложность любой инфографики формулируется двумя вещами. Первое — это количество информации, которая в ней отображена, и разноплановость этой информации. Сейчас поясню. Здесь у нас есть история о донорстве крови, но по факту она состоит из нескольких микроисторий. Первое — мы показали цепочку того, что нужно сделать для того, чтобы сдать кровь. Есть информация о том, как обстоят дела с донорской кровью в России по сравнению с другими. Есть информация о совместимости групп крови и некоторые факторы. Ну, интересные, например, мифы о том, что, вернее, развенчание мифа о том, что можно заразиться болезнями, если ты делаешь переливание крови. Так вот, к чему я это веду? Как раз то, о чем говорил Тёма. Общая тема для этой инфографики звучит просто — донорство крови. Тезисы, которые помогли сформулировать, расставить акценты в этой инфографике, я, в принципе, их только что описал. Это несколько смысловых блоков. И в зависимости от того, какой тезис вы ставите на первое место, первое по значимости, то есть та информация, которая для вас наиболее важна, которую вы хотите в первую очередь донести, ну, соответственно, вы потом в дальнейшей работе акцентируете на ней внимание, а все остальное располагаете сообразно их пропорциям. То есть вот на этой инфографике самая важная часть, ну, мне кажется, это очевидно, ей отведено больше всего места, история, опять же, о том, как сдать кровь, второстепенная, но важная информация о совместимости групп и о том, как обстоят дела с кровью. Ну и есть какие-то дополнительные факторы, которые не затыкают дыры, как можно подумать, а просто уравновешивают общий объем информации, дополняют ее какими-то интересными, необычными историями, может быть.
То есть этап что? Это краеугольный этап при создании инфографики, потому что четко отобранные тезисы помогают решить последующие проблемы, которые возникают у нас в последующих этапах при создании инфографики.
Да. И сейчас мы переходим ко второму этапу. Он называется «Кто?» и подразумевает, кто ваша целевая аудитория. Естественно, если вы занимаетесь инфографикой в рамках постоянного СМИ или вы делаете инфографику для какой-то четкой рекламной аудитории, ну, то есть вы работаете с четкой целевой аудиторией все время, то для вас этот вопрос не так важен. Но если же у вас так получается, что вы делаете инфографику для разных людей, то очень важно учитывать, кто ее в конечном итоге будет считывать. Сейчас я покажу пример, чтобы тоже было понятно. На этих двух инфографиках содержится экономическая информация, которая легко могла найти отражение на страницах газеты «Ведомости», уважаемое деловое издание. Слева представлено соотношение госдолга стран еврозоны к их валовому внутреннему продукту. Все очень легко считывается. Справа, несмотря на фривольную подачу, дана информация о том, о крупнейших корпоративных банкротствах за историю Соединенных Штатов Америки. В принципе, если абстрагироваться и представить, что ведомости стали делать инфографику, то вот такую работу легко представить на ее страницах, согласитесь. Но вот эти кораблики вряд ли кто-то пропустил бы. Скорее, им подходит газета «Метро». Это именно то, о чем мы говорим. То есть, в принципе, когда вы определяете, кто ваша целевая аудитория, вы понимаете, что читатели газеты «Метро» никогда не станут изучать вот такую инфографику. Она слишком суха, абстрактна, она неинтересна им для изучения, хотя здесь содержится важная информация. В то время как кораблики наверняка привлекут их внимание, они начнут изучать, постепенно втянутся и поймут, что тут, оказывается, рассказывается о корпоративных банкротствах. Ну и ровно обратный пример. Читатели «Ведомости», скорее всего, посмотрят на вот эту инфографику и отдадут ее своему ребенку поизучать. А вот эту изучат с большим вниманием. Это вот что касается второго этапа под названием «Кто?» — целевая аудитория.
Да. И следующий этап, третий этап. После того, как вы уже четко определили, что вы хотите сказать, и определили целевую аудиторию, то есть кому хотите сказать, уже только после этого вы отвечаете на вопрос «как?». Как вы будете визуализировать ваши данные, в каком виде и как будете их представлять? При этом под визуализацией мы понимаем не только стилистику и сам дизайн, который в инфографике, по сути, имеет те же законы, что и просто в графическом дизайне, но и акценты на той или иной информации, расположение на полосе или на картинке, которую вы будете показывать на экранах. То есть полное структурирование конкретной информации.
Да, спасибо. Ну, на самом деле, фактически вся презентация уже закончилась. Мне немного стыдно, потому что кажется, да, вы посмотрите на часы, совсем немного времени прошло. Но прикол заключается в том, что в том-то и дело, для создания качественной инфографики достаточно соблюдать вот эти три этапа. На первый взгляд, кажется, что это очень легко. Всего лишь задался одним вопросом «что?», потом ты подумал «кто?», и в результате решил «как?» это все визуализировать. Это очень легко на словах, потому что до тех пор, пока вы не начнете работать непосредственно с информацией, пока вы вот не окунетесь в первый этап, когда вам важно ее правильно структурировать, отобрать, понять, у вас, в принципе, ничего не получится. И, ну, насколько я знаю, все, кто занимается инфографикой, они проходят по одному естественному пути. Они долго-долго бьются на первом этапе, пытаясь правильно структурировать, анализировать информацию. И только потом, да, вот у них начинает что-то получаться. Ну, по крайней мере, у нас точно было так.
При этом мы в начале своего пути вообще отталкивались сразу же от третьего вопроса «как?». Так как у нас издание и все полосы представлены в виде инфографики, нам нужно как-то их разноображивать. И очень часто в самом начале, когда мы начинали работать, мы смотрели на какую-то интересную работу, которая нам казалась интересной с точки зрения визуализации, и пытались подогнать под нее тему, которая бы нам тоже была интересна. Но, к сожалению, данный тип работы не работает в силу своих естественных обстоятельств. Потому что тема, которую мы пытались закладывать, отталкиваясь от визуализации, она не раскрывалась. Именно потому что мы начинали с конца, а не сначала.
Да, ну, на самом деле, многие делают такую ошибку. А для того, чтобы было понятнее, мы сейчас разберем в качестве рабочего кейса одну полосу, один разворот, опять же, из нашего недавнего журнала. Но тут мне понадобится ваша маленькая помощь. Давайте представим, что у нас есть информационно-развлекательный журнал, и мы хотим в нем рассказать... осветить общую тему под названием «Кофе». Все, что связано с кофе. Если кто-то наберется храбрости, поднимет руку и предложит, как мы можем раскрыть эту тему, я буду рад. Да, пожалуйста. Ну, отлично. Может быть, еще? Как делаются различные кофейные напитки? Кофе. Отличная тема вообще. Стоимость кофе. Да. Вы имеете в виду чашки кофе. Тоже очень интересно. Видите, получается, в принципе, четыре разных темы. Если мы начнем дальше их разбирать, то под каждую мы сможем привести свои тезисы. То есть мы задались вопросом «что?», и задавая дополнительные вопросы, мы сможем разбить ее на микротемы, подобрав информацию о которых, мы и соберем полосу. Но вот на самом деле девушка в самом начале... фактически озвучила наши мысли, да, нам тоже стало интересно вообще, как выглядит кофе, кофейный куст, что это дерево, как его собирают, какие этапы бывают. И, в общем, мы накидывали вопросы, и в результате у нас получилось несколько основных тезисов. Первый, самый главный – этапы обработки кофе. Второй, тоже очень важный. Мы поняли, что, когда мы погрузились в тему, мы поняли, что помол и обжарка влияют на вкус. И более того, в зависимости от приготовления нужно использовать разные помолы и разную обжарку. Ну, мы об этом не знали. Третья история заключалась в том, где растет кофе, кто его основной экспортер и где его в основном употребляют. Ну, плюс у нас еще была вот информация, опять же, о себестоимости. Нам было интересно узнать, как делают капсульный кофе и еще растворимый кофе. Вот. Мы собрали всю эту информацию. Вот ровно так по тезисам прошлись, поискали в открытых источниках. И в первом приближении у нас получился вот такой скетч. Сейчас я его поясню немного. Вот здесь, кстати, информация о самом кофейном дереве. Здесь, как вы видите, карта. Зелененькие – это где производят, розовенькие – кто употребляет. Здесь у нас перечислены основные этапы обработки сбора кофе. Оказалось, что есть сухой, мокрый способ сбора кофе. Вот тут вот внизу у нас без иконок отмечена информация о том, как делается растворимый кофе, что с ним происходит. Ну, здесь некоторые этапы про смешивание, обжарку и помол. И вот здесь вот такая зачаточная инфографика о том, что с чем пересекается там, обжарка, помол. Посмотрев на эту историю, мы поняли, что… Да, если вы заметили, тут уже нет информации про себестоимость чашки кофе, потому что мы поняли, что если мы рассказываем какую-то общую идею о том вообще, как кофе попадает с плантацией из Южной Америки в вашу чашку, то в принципе информацию про себестоимость можно опустить. По той же самой причине мы отказались от идеи показать кофейные напитки. Ну, как-то уже немножко не в тему, потому что вот здесь мы рассказываем о конкретных способах заварки обычного молотого кофе. Кроме того, мы посмотрели, поняли, что… Потом пусть листики пошли? Или что? А, сейчас вы увидите следующий этап. Я расскажу, хорошо. Потом мы стали думать о стилистике. Мы подумали, как же визуализировать. В принципе, да, мы знаем, кто наша целевая аудитория. Молодые люди и девушки. И нам показалось, что важно показать не в виде каких-то очень схематичных иконок, вроде таких, основные этапы обработки, а заставить картинку жить, чтобы это была именно очень интересная история, живая, о том, откуда кофе берется, что с ним происходит и как оно доставляется к нам. Поэтому мы вот подумали о такой стилистике, где мы прорисуем персонажей. Она очень трудозатратна, конечно, но мы подумали, что это центральный разворот журнала, почему бы не запариться. Но, как вы видите, когда мы нарисовали примерные очень объекты, это вообще клипарта, информация про второй способ обработки кофе, мокрый, она уже ушла. По той простой причине, что под нее осталось мало места. Про растворимый кофе информация тоже ушла,
потому что мы подумали, ну как-то они плохо смешивались. Тут у нас был еще этап обжарка помол, растворимый кофе здесь, ну как-то вот, и с другой стороны, не до кофе.
В общем, мы решили, что тоже его можно откинуть. Это вот как раз уже этап, мы его называем чистка, вырезание. То есть, когда мы уже сформулировали, вроде бы нашли ответы на четкие тезисы, которые сформулировали, казалось бы, вот она, статья строится, все равно каждый раз ты можешь максимально откидывать ненужную информацию, лишнюю информацию, информацию, которая не раскрывает тот основной посыл, который ты хочешь донести с помощью своей инфографики.
То есть мы фактически дошли уже до третьего этапа здесь, кроме финальной визуализации, но при этом всегда возвращались к первому. Второй этап он для нас ясен, так как мы работаем в рамках журнала. Но первую часть, вопрос «что» и тезисы, мы дорабатывали, уже дойдя до вопроса «как».
Да, более того, очень часто в работе так получается, что вы детально проработали первый этап, дошли до второго, когда уже набрасываете скетч в соответствии с ожиданиями вашей целевой аудитории, то есть кто, и понимаете, что вот та изначальная тема, которую вы планировали рассказать, она не то что не склеивается, ваши ожидания были обманчивы, или вы на первом этапе вычленили неправильно тему и тезисы неправильно сформулировали, и вам приходится возвращаться и перерабатывать опять же первый этап. И вот это колебание туда-сюда, оно может продолжаться достаточно долго. Но не будем затягивать. Вот мы перешли фактически к третьему этапу, да, визуализация, это уже подбор стилистики.
По стилистике, конкретно внутри журнала, мы всегда работаем совершенно в разных стилистиках с разными дизайнерами. И нам важно Мы пытаемся делить журнал наш на несколько тематических составляющих, даже не тематических, а по структуре информации. Это массив данных, иллюстративная инфографика, рубрика «Handmade» в том числе. Есть у нас замечательный Саша Бричкин, который нарисовал этот разворот. Нам хотелось что-то живое, хотелось отойти от бесконечных коричневых цветов, которые используются при создании инфографики про кофе. Вообще, в основном про кофе, надо сказать, очень много инфографик рассказывает именно в контексте приготовления того или иного напитка. Но нам хотелось что-то свежее по цветам, по подаче информации.
Да, и маленькая ремарка. Волшебство инфографики заключается еще в том, что вы можете взять вот ровно такую же структуру, но используя другую стилистику, грубо говоря, вот вместо этих человечков взять действительно иконки. И инфографика будет уже совершенно иначе считываться. И вы сможете, опять же, ее использовать. Это будет другой уровень восприятия, это будет совсем другая подача, там, не знаю, более серьезная, можно еще более фановым сделать. А что касается самой компоновки, вот давайте по сравнению с прошлым вариантом чуть-чуть прокомментируем. Как видите, здесь была основная проблема в том, что, несмотря на то, что у нас общая история, под каждый блок у нас было достигнуто примерно одинаковое количество места. Не хватало самого главного акцента, то есть полоса не складывалась в единую историю, потому что здесь нет единого акцента на какой-то одной очень важной вещи. И вот мы опять же проанализировали, что мы хотим в первую очередь рассказать, поняли, что это обработка кофе, как оно добывается. И поэтому решили объединить историю про кофейное дерево с остальными этапами. Чуть-чуть некоторые разбили, чтобы увеличить количество картинок. И за счет этого у нас получилось вот выстроить единую композицию. То есть вот с таким перетекающим пошаговой инструкцией. Тут мы разместили второй очень важный материал по моле и обжарке. Ну и чуть-чуть поменьше в стороне от зрительского восприятия мы разместили карту, потому что это вспомогательная информация. С другой стороны, анализируя, как человек может считывать эту полосу, многие начинают из левого верхнего угла всегда, не будет никаких проблем в том случае, если человек начнет с карты. Он сначала узнает, где произрастает кофе, а потом поймет, как весь процесс происходит. Вот. Ну, это конечный вариант. То есть между предыдущим и этим было много итераций. То есть Саша много работал. Но то есть, можно очень долго разбирать, там, компоновка отдельных элементов на полосе, чтобы все смотрелось сбалансированно. Но это уже отдельная и очень глубокая тема, и ну, явно не сейчас этим стоит заниматься.
Просто основные тезисы, мне кажется, коль надо раскрыть, что мы выделили основную историю про то, как создавала обработка кофе. Сейчас она на главном, занимает первостепенное место на полосе. По массе также карта, где производится, где употребляется, что характерно производится внизу, употребляется наверху, на юге и севере. И как правильно приготовить кофе с определенным помолом и пожаркой. То есть с точки зрения тезисов, которые мы хотели раскрыть, в той последовательности, которую хотели дать читателю считать, на наш взгляд, решили эту проблему. Потому что в первоначальных эскизах. Эта проблема не решалась, все было достаточно однородно. Несмотря на то, что здесь представлено, конечно, без иллюстраций, но по массе, по акцентам, последний вариант, до которого мы дошли, нам кажется намного более удачным.
Забавно, что мы часто повторяем мысли, друг друга поясняя, да? Я до этого то же самое рассказал. Но не суть. Давай финальный слайд. Запомните, пожалуйста, вот эти два адреса. Первый – infographicsmag.ru – это адрес нашего сайта. Мы разбираем там примерно таким же гамотным способом все полосы, но за счет того, что у нас нет «э» в печатных знаках, получается лаконичнее и интереснее. А на Фейсбуке вы можете просто следить за обновлениями отдельных историй и понимать, что на нашем сайте появилось что-то стоящее, вы туда можете зайти. Вот. А так, спасибо вам за то, что уделили нам время. Если у вас есть вопросы, мы с радостью на них ответим. Вот.
Да.
Все
целиком.
Ну, целиком с начала сбора информации?
С самого начала.
Недели полторы-две. даже, наверное, ну, это не чистого времени, это вот от начала создания до реализации. Просто очень много параллельных проектов идет, да, и ты откладываешь тему, потом к ней опять возвращаешься, рисуешь в одном варианте, потом понимаешь, что это все не то, перерисовываешь. Где-то 2 недели, наверное, да, на создание ушло.
Вопрос следующий. Вы предложили рассматривать не, вот, не в парадигме там, инфографика, не инфографика, а качественно, не качественно. Что вы понимаете под качественной инфографикой?
Под качественной инфографикой мы как раз понимаем ответы на 3 вопроса, которые мы задали. Что, для кого и как. И качественная инфографика, она отвечает на те вопросы, которые ты хотела раскрыть в данной работе, отвечает той целевой аудитории, на которую ты нацелен, и делает это красиво, скажем так, гармонично. Где была размещена, да. То есть просто проблема в том, что очень многие смотрят вне контекста на конкретную данную работу, на конкретную данную задачу. А может быть, просто данная инфографика вы не являетесь целевой аудиторией данной инфографики, а для людей, которые нацелены... которые являются целевой аудиторией, как в примере вот с банкротством и долгом. Для кого-то лево будет не инфографика, для кого-то право будет не инфографика. Просто зависит все от того, кто целевая аудитория, какие были вопросы поставлены и как это решено в конкретном данном случае.
Где берете информацию, источники информации онлайн, офлайн, и у вас отдельный человек этим занимается или сами дизайнеры, сбор информации?
Нет, информацию мы берем в интернете практически. Ну, очень редко используется официальный запрос, просто все данные просто действительно можно найти в сети. Я не говорю о том, что мы пользуемся только Википедией, я имею в виду, что просто все публикуют уже, несложно. Занимается отдельно журналист, который... Да, формулирует, собирает информацию. Но, понимаете, всегда происходит связка между журналистом и дизайнером. Потому что если журналист не доносит до дизайнера основные тезисы будущей статьи, то инфографики не получится. Он как раз разбросает, как ему кажется важно. Но он же не понимает основной смысл, который был заложен. Поэтому очень важно, чтобы люди работали в связке. Вот. Ну, у нас так и получается. Но есть уникальные люди, которые работают, все делают самостоятельно, и сами формулируют, и сами рисуют. Ну, таких мало.
Просто хотел сказать по поводу как раз связки 2 людей. Очень большая проблема, потому что дизайнеры очень часто сваливаются в визуализацию, в дизайн. И забывают про как раз акценты информации, на которые нужно сделать информацию. Журналист очень часто поправляет, работает с дизайнером в том числе, потому что нужно всегда держать руку на пульсе, чтобы в итоге ответить именно на те вопросы, на те тезисы, которые мы поставили в самом начале. Потому что на 3-м этапе, на этапе «как», очень часто происходит сбой, потому что переходит работа к дизайнеру с информацией, даже если эта информация уже структурирована, все равно так или иначе дизайнеру может показаться, что вот это можно визуально решить красиво, а вот это не очень. И он может сделать не тот акцент просто. И очень важно держать его, скажем так, в узде в какой-то степени.
Можно, да, спрашивать? А вот вы говорили о тезисах, да, то есть вы сначала их обозначиваете, да, и вы уже, ну, так как делали много все-таки инфографики, сколько тезисов обычно, ну, можно размещать на развороте, чтобы не перегрузить читателей информацией? Или, ну, может быть, это как бы, у вас нет точной цифры, все зависит все-таки от там... того анализа, который вы проводите, ну, тот вопрос, который вы рассматриваете. Но, может быть, есть какая-то все-таки средняя цифра?
Да. На самом деле, чем больше тезисов, тем лучше. Потому что если у тебя много информации, то и потом ты что-то откидываешь, это не страшно. Гораздо сложнее, если у тебя, в принципе, мало информации, ты из этого пытаешься что-то слепить непонятное. Я в том смысле, что числа нет. Вы же сами развиваете тему под разными углами.
Нет, я имею в виду,
что... Да, я понимаю. А потом вы эту информацию пытаетесь структурировать на полосе и уже смотрите вместе с дизайнером, как она встает, помещается, не помещается. Потому что если действительно она смотрится не гармонично, то тут есть 2 варианта. Либо нужно менять дизайнера, либо нужно уменьшать количество информации. Вот. Ну и, соответственно...
Я имела в виду, чтобы не перегрузить информацией, ну, пользователя. Почему? Он просто может начать смотреть, да, потом поймет, что слишком много информации, да, и ну, не станет рассматривать дальше картинку. И для него информации будет слишком много.
Это не очень качественная инфографика, потому что нет четкого акцента, который зацепил бы его. Это значит, что есть некоторые смысловые блоки, равнозначные абсолютно между собой, которые и он посмотрел один, не зацепил, а второй не зацепил, он закрыл. Это значит, может быть, что, во-первых, он не целевая аудитория, во вторую очередь, да, может быть, просто плохо подошли к подготовке материала и не смогли вычленить самую главную мысль, которая могла бы заинтересовать его.
Вот. Спасибо.
Я просто хотел еще добавить, что все очень, опять же, важно рассматривать в контексте, чего эта инфографика создавалась, для чего, где и как она будет представлена. Потому что если это целая книжка, посвященная определенной теме, которая сделана в стиле инфографики, но одной теме, да, перегрузить невозможно. То есть мы можем размышлять либо форматом листа, либо форматом картинки, да, разрешением экрана. По большому счету, я думаю, что не больше 4-5 тезисов не стоит включать, потому что все равно получается перегруз по темам, по информации. Ну и потом конкретная тема, если она... Все равно мы очень широкие темы всегда пытаемся сузить, рассмотреть их, как мы уже говорили, с определенной точки зрения, чтобы раскрыть тот или иной вопрос. Потому что пытаемся конкретизировать, как раз чтобы не расплываться в информации, чтобы донести четкую мысль. Вот и все.
Да, здравствуйте. У меня, скажем так, дополнительный вопрос к предыдущему. Если все-таки тем много, можно ли использовать две полосы? Или это конкретно в каком-то формате? Вот одна полоса и все по инфографике.
Две полосы вы имеете в виду раздельно?
Ну, одна за другой, скажем так. Или это невозможно?
Но это все. Почему? Чтобы... Возможно, все, во-первых.
Есть какие-то правила, там, от которых нельзя отступать.
Правило заключается только в том, насколько это будет уместно и насколько это будет считываемо читателем в конкретно данной задаче. То есть, если это, опять же говорю, если это книга, да, например, про исследование какое-то, и там массив данных, и нужно показать. Я не знаю, соотношение на одной полосе соотношение больных раком там, в таком-то ракурсе, а на следующей в другом ракурсе, то почему этого не сделать? Таких правил нету. Другое дело, что это как инфографика, это же по сути текст, только визуализированный, да? Поэтому если вы сделаете единую историю, ее можно будет переворачивать и рассматривать, и она будет погружать вас то глубже, то поднимать вас выше. Главное держать просто некий ритм этой подачи информации, чтобы не было это все как единое пятно, и делать акценты на тех вещах, которые вам нужны.
Добрый день. Как вы получаете фидбэк? Получилась у вас инфографика? Она понятна вашей целевой аудитории или полная лажа вышла? Как вот вы получаете именно результат?
Очень по-разному. В основном это некие комментарии в интернете, да. Также письма иногда присылают, иногда слышишь, просто общаешься с людьми и слышишь фидбэк от своего окружения, например, да, которое, я имею в виду не друзья, а просто та сфера, в которой ты вращаешься.
Вы тестируете на ком-то? Вот выборка какая-то есть перед тем, как отдать в печать? Вы тестируете, что вот это понятно, это непонятно, или такого нет у вас процесса?
Ну, очень редко. Зачастую это внутренний тест. То есть у нас там 3-4 человека определяют, насколько является это с нашей точки зрения качественной или некачественной инфографикой, насколько это понятно. И очень часто, естественно, мы ошибаемся, как и все остальные люди, но...
Проблема внутренней оценки обусловлена еще тем, что когда ты делаешь инфографику, так получается, что ты знаешь уже информацию, которая в ней заложена. И поэтому очень многие нюансы, которые потом могут всплыть, они, скажем так, глаз не считывает. Поэтому это, кстати, очень хороший вопрос. В идеале, безусловно, должен быть какой-нибудь сторонний человек, желательно вообще 2-3 человека с разным мировосприятием, там, не знаю, стилистическими оценками, которые могли бы потом оценивать инфографику, которую вы сделали, на наличие логики, на понятность как раз. Но, к сожалению, вот у нас так Очень редко получается. Да, да. Вот у нас, в принципе, есть человек, которому мы в последнее время отдаем какие-то сложные работы, но это появилось совершенно недавно. А так это, конечно, очень важно.
И последний вопрос, если можно. У меня, я так и не понял, ставите ли вы перед собой вопрос, на что отвечает ваша инфографика? Не просто что кофе, а на что?
Я не понял вопрос.
Ну, смотрите, вот корабли, которые тонут, да, они в смешном виде показана динамика банкротств. А на что отвечает эта инфографика?
Инфографика о кофе рассказывает о том, где произрастает кофе, в каких регионах, как происходит процесс сбора, обработки и каким образом…
Нет, ну давайте вот вернемся, там кофе, понятно, да, а вот на что отвечает инфографика…
О дождях?
Про, там, про дождь, например, да. На что
инфографика о дождях отвечает на вопрос, в Петербурге 121 дождливый день в году, много это или мало по сравнению с другими известными городами?
Да, но если бы мы сюда бы внесли, например, временную шкалу, что, например, в 19 веке это было так, а в 20-м так, в 21-м так.
Извините, это не вы случайно написали в Фейсбуке как раз к этой полосе? У нас просто был очень смешной.
Честно говоря, я первый раз слышу об этом журнале, и вас первый раз вижу, вот поэтому у меня и вопрос. Угу. Просто показать дождливые дни или показать в динамике, это же интереснее, по-моему.
А вы с самого начала слушали нашу лекцию?
Абсолютно.
Ну, тогда странно, что вы задаете такой вопрос. Тем не менее, в интернете у нас был ровно такой же вопрос. И я про это и говорил, что для многих людей это будет плохая инфографика, потому что в ней мало информации.
Я не говорю, что она плохая.
Секунду. Это другая тематика уже, понимаете? Рассказать о динамике дождливых дней за последние 50 лет. Или рассказать о том, а сколько было дождливых дней в году, вот конкретно в этом, а сколько солнечных. Это же тоже интересно. Но это совершенно другая тема. В том-то и дело. Мы в данном конкретном случае хотели понять, 121 дождливый день в Петербурге – это много или мало? А свой интерес мы как раз обусловили вот этой подачей нестандартной. Вот и все. А на Фейсбуке у нас точно так же человек стал задаваться вопросами, а почему это плохая инфографика? Вы же не показали, сколько выпадает по месяцам. Вы не показали, может быть, там есть какие-то муссоны. А почему мы должны об этом рассказывать? Мы для себя сформулировали тему очень просто. Тут всего 11 столбиковых диаграмм, 11 столбиков. С количеством дождей, все. Для нас было важнее подать нестандартную, я не знаю, сделать именно подачу интересной. В принципе, с неплохими данными.
Просто, да, это как раз к вопросу о том, что тема и тезис. У нас был здесь один тезис, грубо говоря. Нам нужно было сравнить. Петербург считается, как и Лондон, дождливым городом, да, и нам было интересно посмотреть, а что же творится в других городах. В итоге оказалось, что Петербург не самый дождливый город. Просто как раз это вот, это у вас очень хороший вопрос был, да, потому что он как раз сталкивается с первым нашим пунктом, что и на что мы хотели получить ответ. Просто у многих, вот как у вас, да?
Понимаете, вы не сможете ответить на вопрос, на самом деле Петербург дождливый город или нет, если вы взяли только выборку за год. Ну, вы не сможете, вот я и говорю, инфографика, на что отвечает эта инфографика? Если вы взяли маленький участок, вы не сможете ответить на этот вопрос.
Хорошо. Вам картинку хорошо видно? Да. Скажите мне, пожалуйста, площадь вот этого зонтика, синяя, она меньше, чем площадь вот этого зонтика, синяя? Простой вопрос.
Да,
меньше. Это Осло, это Санкт-Петербург. Теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, в каком из этих городов больше дождливых дней?
Мы просто не увидели.
Ну, конкретно в этот год, например, больше дождливых дней было в Осло.
За 30 лет. Тут такая ссылочка, источник, там написано, можно посмотреть. Конкретно за среднее значение за 30 лет в Петербурге меньше дождливых дней, чем в Осло. Об этом инфографика. Но, удивительно, больше, чем в Дубае. Понимаете? Мы уже знаем три города, которые мы можем между собой сравнить. Я вот правда не понимаю ваши вопросы. Безусловно, это не в динамике, безусловно, это не широко охватывает тему, но тем не менее, это инфографика, которая отвечает на один единственный вопрос. По сравнению с Дубаем и Осло, в Петербурге много или мало дождливых дней?
Просто, да, это не глубокое исследование. Опять же, это вот к вопросу, что что это рассматривается инфографика, вот, ну, как вы сказали, вы ни разу не видели ни журнал. Это специфичная рубрика в конце нашего журнала «Handmade», в котором не раскрывается, не делаются глубокие исследования, в которой скорее берется интересная тема и интересно подается. То есть акцент в том числе на визуализации. Вот поэтому, может быть, и возникает такой диссонанс, да? Это, собственно, вот как раз к вопросу о том, что инфографика очень часто рассматривается вне контекста.
Можно?
Получилось донести хоть что-то?
Вот у меня как раз вопрос по поводу визуализации. У вас 16 полос, и очень интересно узнать, каким образом вы придумываете идеи. И, ну, невозможно же на 16 полос делать только векторную или только фотографии, инфографику. Интересно использовать какие-то разные дизайн-методы и так далее. Откуда вы черпаете идеи, и каким образом вы, может, приходите к одному и тому же мнению, как так, как эту информацию показать, а как вот эту информацию показать, на чем остановиться, и каким образом через каждый выпуск у вас эти идеи прослеживаются, то есть они повторяются или не повторяются, то есть интересно именно дизайн, о дизайн-методе узнать. О методе, как показать информацию, ну, понятно. Можно несколько подходов и несколько информаций показать, а вот сама визуализация — это уже, ну, вопрос к дизайнеру, наверное.
Вы знаете, с точки зрения визуализации, вот чисто с графического дизайна, мне даже сложно ответить как-то. Я вот ни разу не задумывался над этим вопросом, потому что ты просто начинаешь работать. Ну, ты смотришь, конечно, ты смотришь, что происходит вокруг, да, ты смотришь другие... Да. Да, ты просто следишь за рынком, грубо говоря, за тенденциями в дизайне, как приходит, понимаете, дизайн все-таки, вот проработав в школе там 4 года, в том числе 3 над инфографикой, да, 3 года, я наконец-таки, во мне как раз вот играла вот эта вот дизайнерская кровь, которая всегда... скажем так, давила и выкидывала информацию и говорила, что нет, Коля, это все ерунда, давай переделывай, значит, давай сделаем, потому что вот так будет красиво. Но сейчас, к счастью, мы наконец-таки пришли к тому моменту, что все-таки мы отталкиваемся от информации. С точки зрения каких образов, как визуализировать, ну, мы просто работаем с большим количеством внештатных иллюстраторов и дизайнеров, да, у которых есть свой стиль, который мы хотим попробовать и который нам кажется интересным. И, ну, собственно, вот здесь тоже можно видеть, там практически все разные, да, работы. Достигается это за счет... каких-то дизайн-методов я не могу назвать, просто, наверное, предпочтение и то ощущение внутреннее с точки зрения дизайна, которое к тебе, ну, на мой взгляд, будет лучше при раскрытии той или иной темы. Вот и все. То есть, ну, это как, я не знаю, как рисовать, грубо говоря, фирменный стиль, но как ты будешь работать? Ну, ты отвечаешь как раз на те задачи, которые перед тобой ставят. Здесь тоже так же. Миллион, да. Ну, не миллион на самом деле, но их может быть много, но ты просто делаешь выбор и все. А дальше ты уже смотришь, удачно он был или неудачный в конечном итоге.
Вы как раз задаете вопрос, кто смотрит. И то есть, может быть, если это какой-то финансовый отчет, да, там...
Не, ну, так, конечно, мы про это...
Подбираете другую.
Нет, мы про это и говорим.
Нежели там развлекательную.
Это как раз вопрос, кто, то есть, кто целевая аудитория, конечно. От этого мы отталкиваемся. Но я не могу назвать это дизайн-методом. Это скорее просто здравый смысл и выбор целевой аудитории. Ну, да, мы предлагаем... Нет, мы предлагаем просто заказчику несколько вариантов стилистики, которые, на наш взгляд, будут отвечать на тот или иной вопрос. То есть если это там, допустим, будет рассматриваться на совете директоров, то, конечно, мы не будем рисовать, я не знаю, там, пиксель-арт, да? Это понятно. Ну, это просто здравый смысл и логика. То есть это не что-то сверхъестественное. На риск? Идем, конечно. Но не в коммерческих заказах. своем журнале мы развлекаемся, да, как можем. А в коммерческих заказах, к сожалению, иногда пытаемся, но заказчики скучные люди. Зачастую.
А можно еще вопрос? А как, где, по вашему мнению, граница между инфографикой и просто проиллюстрированным текстом? Очень многие ругаются на инфографику. Это не инфографика, это просто текст с картинками.
Вот, мне кажется, что мы очень быстро пробежались по трем вопросам, потому что вы задаете все те же самые вопросы, которые, на которые мы попытались ответить до этого, в основной части нашей презентации. Может, ты лучше точно ответишь?
То есть нет, да, разницы этого? Все, где есть картинка.
Разница есть. Возникает ощущение, что вот картинка всего лишь с текстом, если нет четких акцентов, если не вычленена вот эта идея, что? Если не построена нормальная структура, понимаете? У вас возникнет ощущение, что вот картинка, а к ней подпись, если все блоки равнозначны примерно. Потому что, ну, если картинка что-то изображает, вот смотрите, вот эта инфографика, плохо видно, я понимаю, но это изометрия, изометрическое изображение церкви. То есть срез в церкви, тут иконостас, там, это не совсем то. Так вот, и здесь подписи даны. Ну, по большому счету, это же чистая картинка с текстом. Ну, вот вообще один в один. Вот картинка, а вот текст. Но тем не менее, это качественная инфографика. По той простой причине, что мы, к сожалению, не могли здесь сделать выносками от отдельных объектов сразу, без миновав цифровое кодирование, потому что очень много информации. Но тут есть общая логика повествования, которая заключается в следующем. Мы показываем вообще, как церковь устроена, и плюс, тут основной посыл в том, что мы даем символическое значение вещей, которые есть в церкви. То есть, что обозначает алтарь, что обозначает амвон и так далее. Но это вы можете считать только в виде текста. Мы не можем это показать в виде иконок или какой-то другой иллюстрации, понимаете? Но тем не менее, общая идея рассказать символическое значение вещей в церкви, она выдержана. И в этом плане тут все очень четко. То есть человек вот начнет искать, и вот, грубо говоря, мы же расставили значки повествования там вот отсюда, и он потихоньку проходит в храм и внутри изучает. Вот. Так что вот, по-моему, это инфографика. Соответственно, если есть логика, вот повествование, если вы четко ответили на вопрос «что», то тогда все и работает. Спасибо. Нам показывают, что 0 минут осталось. Но, может быть, еще пара вопросов? Нет? Нет? А я просто не знаю, какие правила.
А вроде, конечно, нет.
Все, да? Давайте последние три вопроса, если они будут.
Как вы определяете, что будет интересно людям, темы?
Ну, это любимый вопрос. Мы просто сами для себя решаем, нам эта тема интересна или нет, и все. А там вот задние ряды наконец-то подключились.
У меня вопрос немножко по специфике исполнения. Вот я посмотрел ваши примеры, и такой вопрос. А чем обосновано использование маленьких размеров шрифтов везде? То есть вот я смотрю на каждый, не знаю, может, это только меня смущает, но я смотрю на картинки, на инфографику, я вижу картинки, вижу визуализацию, но никаких там крупных выделений, типа там 50%, вот таких вот вещей я не вижу. То есть хорошо это или плохо, можете объяснить? Спасибо.
Так вот, на самом деле, почему мы должны выделять 50% крупно? Это, во-первых, я к тому, что это не веб, да, я просто к мелким шрифтам, во-первых, это не веб, это в журнале все нормально считывается. А, во-вторых, 50% крупно, ну, это, знаете, это как бы условный признак инфографики, который люди, скажем так, не погружающиеся в тему, воспринимают, то есть если они видят, например, крупно 50%, если там есть график, и если там, например, еще три человечка, два из которых покрашены в красный, а один в синий, то вот это как бы инфографика, а все остальное — это не инфографика. Так вот, как раз мы хотим донести до людей в массы, что на самом-то деле нет условных признаков хорошей или плохой инфографики, и не обязательно должны быть крупные цифры. То есть цифры не показатель инфографики. Важно раскрытие информации, донести историю или раскрыть исследование там, определенное в массиве данных, да, выявить закономерности. То есть это не про дизайн. Инфографика — это не только про дизайн, скорее как бы дизайн вторичен. И визуально вот эти вот принципы, про которые вы говорите, признаки, они вторичны. Первичная информация и история. И насколько она хорошо раскрыта, и насколько она глубоко раскрыта, если есть такая необходимость. Вот и все. То есть 50% это лишь акцент. Если бы нам нужно было рассказать, если бы у нас было там в какой-то теме, что 50% это очень важная информация, и это главная информация, то тогда, да, у нас было бы, наверное, 50% очень крупно. Но это не самопризнак, как бы, скажем так. То есть не является каким-то основным показателем.
Я вот хотела, наверное, продолжить вопрос молодого человека. Есть ли у вас какая-то задача, либо делаете ли вы когда-то в своих работах, когда, например, у вас есть данные, и вы решаете, как их подать, чтобы был акцент там на какую-то одну часть этих данных. Ну, то есть есть же так, как бы в рекламе такое понятие, как рефрейминг. Ну, то есть, скажем, 80% людей предпочитают мясо, там, то есть люди предпочитают мясо с 80%, на 80% постное, чем на 20% состоящее из там, жира. Ну, как бы, по сути, это одно и то же, но показатели разные. И вот, как бы, вот эта подача, она как бы меняет полностью всю картину. Делаете ли вы в каких-то своих работах что-то подобное?
Если я правильно понял, данные? Вы сейчас говорите об искажении данных.
Нет, это не искажение. То есть мы же представляем те же самые данные, там 80-20%, но делаем акцент, например, на 80%. И как бы данные уже воспринимаются по-другому.
Нет, это искажение данных. Это как раз глобальная сила инфографики. Вы можете взять цифру и вот как раз интерпретировать ее вот под таким соусом, как вы сказали, но это искажение.
Ну, то есть вы этим не занимаетесь и считаете, что
нет,
это неправильно?
Мы,
ну, то есть как бы понятно, что они могут быть негативны, могут быть позитивны. И как бы...
В том-то и дело, хорошая инфографика — это еще журналистика. А хорошая журналистика — это всегда отстраненный аналитический взгляд. То есть журналист не может давать оценочное суждение, иначе он халтурщик, а не профессионал. Вот то же самое и с хорошей инфографикой. Вы не можете как-то свое отношение перекладывать. Мы можем обыграть через стилистику. У нас был не очень удачный пример, тут его нет, когда мы рассказывали о пенсии и слишком заигрались. Сделали исключительно такую, как ее назвать, дурацкую, в общем, стилистику взяли, как будто бы кто-то от руки нарисовал. И, в общем, все потерялось. Вся сокровенная мысль, которую мы пытались разъяснить, как действует пенсионная система, чтобы люди задумались, люди это не считывали. Они смотрели, ага, прикольные картинки, перелистывали, все. Вот мы прокололись, понимаете? И это со стилистикой. А если вы еще и ставите перед собой задачу донести свою точку зрения конкретную, интерпретировать, то, естественно, вы этого добьетесь. Но это очень плохо. Когда вы подменяете понятие, когда вы говорите о том, что 80 жирное или постное, как вы сказали.
Ну, почему подменяете понятие? Ну, то есть просто вы на чем-то делаете акцент, с теми же там... Ну, хорошо.
Ну, на самом деле, нет, ну, мы просто так стараемся не делать. Мы стараемся смотреть... как бы беспристрастно, вот и все. Есть, возможно, у нас проскальзывает это, да, когда-то, но это мы делаем не специально. Может быть, это какое-то внутреннее отношение проявляется, но зачастую нет. Зачастую мы
Спасибо.
Стараемся быть. Ну, да.
Если у вас остались вопросы, вы можете лично обсудить, спросить у нас там. Всем спасибо большое.